Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. «Точка зрения», как всегда, в эфире в это время, и сегодня со мной в студии отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина, что в городе Березовском. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, давайте начнем нашу сегодняшнюю передачу со скандала вокруг телеканала «Дождь». Наша страна отмечала годовщину освобождения блокады Ленинграда, и в связи с этим на телеканале появился опрос, стоило ли защищать северную столицу ценой таких огромных потерь. Помимо возмущения со стороны блокадников, также прозвучали мнения историков, которые подобную постановку вопроса назвали, мягко говоря, некомпетентной. А с другой стороны, нашлись люди, которые сказали, что якобы этот скандал всего лишь повод для того, чтобы закрыть единственный, по их мнению, независимый телеканал в стране. А вот, батюшка, пришло время услышать вашу точку зрения на эту всем известную ситуацию.
Данный опрос является всего лишь небольшим эпизодом той общей тенденции, которая свойственна, в кавычках, там, скажем, либеральному сообществу, тенденции, которая пытается пересмотреть историю, пересмотреть ее позиции современной идеологии, потому что, наверное, еще 20-30 лет назад невозможно было себе представить подобный опрос не только у нас в России, но и в Европе в том числе. После того, как прошли две мировые войны, связанные с переделом мира, когда появились новые виды оружия, в частности, ядерное оружие, то такие глобальные горячие войны, которые были характерны для 20 века, сейчас уже невозможны. Сейчас основным оружием, которое способно переломить сопротивление того или иного народа, той или иной нации, является воздействие на сознание. Это так называемые информационные войны. Нужно изменить сознание народа, нужно внушить ему какое-то чувство неполноценности, чувство вины, изменить ценности. И если в наше время некоторые историки, некоторые идеологи позволяют себе называть Великую Отечественную войну нацистско-большевистской войной, позволяет себе подвергать сомнению необходимость защиты Ленинграда, подвергать сомнению подвиг советского народа в борьбе против фашизма, начинает возвеличивать таких предателей и коллаборационистов, как Власов, Краснов, белых генералов и офицеров, которые встали на сторону нацизма в своей, так сказать, ненависти против большевистского государства. И это все направлено на то, чтобы внушить нашему народу чувство вины, заставить нас каяться во всех явных и, как говорится, мнимых грехах, которые приписывают русскому, советскому человеку. Запад недоумевает, как же так? Вот Германия проиграла войну, они покаялись в фашизме и до сих пор каются. А Советский Союз, в их понимании русские, да, проиграли холодную войну и ни в чем не каются. Еще и смеют отстаивать какие-то свои национальные, патриотические ценности, смеют гордиться еще своей победой в Великой Отечественной войне. Они должны забыть обо всем этом. И должны каяться и смотреть на Запад, как на своего идеологического вождя, воспринимать те ценности, которые навязывает им победитель. А этого не происходит. Да? Мы еще как-то там пытаемся сопротивляться. Это, конечно, вызывает раздражение. Да? И отсюда вкладываются значительные средства в то, чтобы эту ситуацию переломить. Да, сейчас уже невозможно заставить забыть свою историю людей, которым 30, 40, 50 лет, но хотя бы повоздействовать на тех, кому сейчас 15, 16, 17, 18 лет. Внушить им, что вся прежняя история России – это был сплошной мрак, тоталитаризм, насилие над человеком, что свет придет к нам только с Запада, и подготовить их, по сути дела, к поражению в будущих уже психоисторических, психоинформационных войнах.
Батюшка, вот пока есть ветераны у нас еще, да, есть кому возмущаться и есть кому рассказать, как оно было-то все на самом деле. Но ведь сколько еще лет пройдет, да, к сожалению, не так уж и много, и у нас не останется ветеранов. Что же будет тогда?
Поэтому так важно для нас сейчас сформировать свою национальную концепцию истории. Так важно у нас сейчас развивать историческое образование, чтобы было как можно больше источников достоверной, исторически правдивой информации. Важно, чтобы история вернула свое ключевое место в школьной программе, чтобы государство сформировала свою историческую идеологическую концепцию, которая проводилась и в художественной культуре, будь то литература или фильмы, чтобы были детские исторические фильмы, посвященные этому периоду. У нас сейчас такая ситуация складывается очень плачевная в детском кинематографе. У нас нет детских фильмов. Сколько раньше было детских фильмов, пусть, так сказать, в определенном идеологическом ключе, но все равно дававших какую-то нравственную, духовную основу для детей, формировавших чувство патриотизма, любви к своей родине. Где сейчас у нас детские фильмы? В основном они все западного происхождения.
Но западного происхождения – это те, которые выходят в прокат. К сожалению, наши детские фильмы, которые выпускаются нашими киностудиями, они просто в прокат не выходят.
Их и нет, их не берут. Их и нет практически. Назовите мне детские фильмы, которые появились в последнее время. Хорошего качества.
Вот совсем недавно у нас в Екатеринбурге перед Новым годом как раз проходил фестиваль «В кругу семьи», и там как раз было показано довольно-таки много детских фильмов, и при том такого-таки хорошего качества.
Художественные?
Да, художественные, полнометражные. В большинстве своем все, кто был, актеры, создатели, режиссеры, вот участники, да, вот этого вот фестиваля, они, к сожалению, констатировали тот факт, что всего скорее нигде, кроме как на фестивале, эти фильмы мы не увидим, потому что, ну, просто не берут в прокат, нету.
А на детские-то советские фильмы ходили, значит, вопрос не в том, что есть или нет фильм, вопрос в том, что в их качестве, значит, нет качественных детских фильмов, которые могли бы привлечь современное поколение, значит, над этим надо работать. Ведь сейчас, конечно, если есть яркие, дорогие блокбастеры, трудно им с ними бороться малобюджетному кино, потому что детей это привлекает яркая картинка, значит, нужно сформировать эту яркую картинку и наполнить ее патриотическим, нравственным содержанием. Вот в чем все дело. А на это денег не выделяется.
Ну, к сожалению,
вопрос,
да,
финансирования детского кино, а раньше ему уделялось большое внимание. Но детское кино – это одно, а еще историческое образование в школе. Не зря стал вопрос о едином учебнике истории. Опять же, идет такая тенденция, что раздать всем сестрам по серьгам, нет какого-то четкого подхода к истории, к пониманию истории. Как бы ни получилось так, что опять это будет некая такая эклектика, попытка и тех не обидеть, и этим не отказать. И в итоге у детей опять будет идеологическая каша в голове.
Но с учебником истории давайте все-таки, наверное, поживем, увидим, потому что, ну, у меня тоже на самом деле очень много сомнений по этому поводу, потому что историки – это все-таки живые люди, приверженцы тех или иных взглядов, как ни крути, тех или иных исторических теорий. Ну да, собственно, посмотрим.
Ну, вы знаете, как в свое время сказал Черчилль, когда ему задали вопрос, не боитесь ли вы, господин Черчилль, что история судит вас? Он говорит, нет, потому что историю будем писать мы. Кто пишет историю, тот формирует будущее.
3 февраля 2014 года учащийся 10 А класса пришел в школу с оружием и убил 2 человек, полицейского и учителя географии. Кроме того, ранил еще одного сотрудника правоохранительных органов. После этого он продолжительное время держал в заложниках своих одноклассников. Такая вот грустная новость, печальная. И кроме этого, еще в одно из первых воскресений февраля человек с ружьем ворвался в главный собор Южно-Сахалинской и Курильской епархии, храм Вознесения Христова, и открыл беспорядочную стрельбу. От полученных ранений на месте скончалась служащая храма монахиня Людмила Прянишникова и прихожанин собора. Еще 6 человек были ранены ранены и госпитализированы. На сегодня известно, что подозреваемый уже дал признательные показания. Вот, батюшка, ваше мнение о причинах таких поступков? Мне почему-то показалось, что корни обоих этих преступлений лежат где-то в одной плоскости.
Конкретные причины этих поступков, конечно, разные, потому что, когда речь идет о школьнике, то здесь, скорее всего, некий психологический срыв, потому что психологическое здоровье школьников современных вызывает очень серьезные опасения со стороны педагогов, врачей, ученых-психологов. Очень много детей, которых можно отнести к категории «еще не болен, но уже не здоров». Не зря наш главный психиатр Виноградов, да, или судебный психиатр, да, он, кажется, он говорил, что порядка, если мне не изменяет память, 40% населения России может быть отнесено к людям, находящимся на грани, так сказать, психических заболеваний, психических расстройств, в пограничном состоянии. Вот это очень характерно для школьников, потому что нагрузки большие, заботы о психическом здоровье детей нет, плюс постоянно эти информационные потоки, когда с экранов телевидения там льется жестокость, насилие там и прочее, да, плюс компьютерные игры, которые тоже зачастую сопряжены с жестокостью, с убийствами, так называемые стрелялки. Идет как бы милитаризация сознания, да, современного человека. Вообще отношения между людьми стали очень агрессивные, да. Неоднократно мне приходилось наблюдать такие страшные картины, да, они, может быть, не закончились там убийством, там, кровавыми побоищами, но я один раз был свидетелем того, как там автомобилист выскочил из машины, погнался за пешеходом, пока он его не догнал, два квартала за ним пробежал, пока он его не догнал, не напинал, он не успокоился. Все это уже говорит о том, что люди неадекватно относятся друг к другу, да. Ну, а что касается второго случая, то тут плюс еще и религиозный фактор сыграл свою роль. Да. Хотя и в первом случае тоже есть религиозный фактор, это потеря веры. Да. То есть ребенку с детства прививали веру, не знаю, как это осуществлялось, может быть, какие-то были педагогические ошибки, допущенные родителями в том числе. А тут наступил подростковый период, сомнения, потеря веры, и в результате плюс наложилась, видимо, еще и слабая психическая устойчивость ребенка, нагрузки большие, большая ответственность, там что-то, кажется, если мне не изменяет память, там, от него ждали медали, да, каких-то высоких,
ну да, то есть он был
результатов, произошел
отличник,
да, психологический срыв. Ну а что касается второго случая, то здесь, несомненно, влияние каких-то идеологических сверхценных идей, которые у человека психически нездорового могут вызвать в том числе вот и подобные поступки. А что делать? Ну, больше внимания обращать на состояние людей, да. Я думаю, что здесь нужно более жестко подходить к выдаче справок о психологическом здоровье, более жестко подходить к разрешению на ношение и использование огнестрельного оружия и больше внимания обращать на воспитание духовное молодежи, да? Потому что смотришь, в основном-то стреляют же не старики, а стреляют молодежь.
Ну вот опять же, вот вы правильно сказали, идет некая милитаризация сознания, стрелялки вот эти, оружие. Но опять же, понимаете, с оружием, вот тем, кому надо, даже если мы будем запрещать, тем, кому надо, они ведь его все равно достанут. А вот человеку, которому, может, он действительно его там приобретает для самообороны. Ну,
понимаете, кому надо, то есть преступникам, может быть, и надо, да, они его достанут. Преступники ведь не приходят в школу, не захватывают заложников, там, не заходят в храмы. Если они, преступники, приобретают оружие, то они его приобретают для совершение каких-то корыстных преступлений, да, и оно, конечно, было у бандитов, было оружие и в советский период, когда был очень жесткий контроль за оборотом огнестрельного оружия. Но все-таки не было вот такой тенденции, когда вроде бы вполне нормальный человек, не преступник, не какой-то там явный психопат, да, вдруг начинает стрелять в окружающих, начинает захватывать заложников без видимой какой-то причины, без выдвижения каких-нибудь требований, понимаете?
Ну вот это вот, кстати, ну, так скажем, веяние нового времени, потому что действительно раньше, еще лет 10-15 назад, такие ситуации себе было довольно-таки сложно представить. И
то
это
есть
ведь...
проблема в психологическом здоровье людей. А раз расшатаны нервы, раз такие вызывают поступки, эта система сложившаяся, значит, надо более серьезно подходить к владению огнестрельным оружием.
То есть все-таки останавливаемся на том, что нужны более жесткие меры контроля за оборотом оружия.
Да. Ну, на плюс наряду, конечно, духовное воспитание, да. Потому что без духовного воспитания невозможно смягчить нравы людей, да.
Опять же, что такое есть духовное воспитание? Отдавать детей повсеместно в воскресные школы?
Воскресные школы и в самих школах больше внимания обращать на именно воспитание человека, воспитание таких христианских качеств, как любовь, сострадание, милосердие, солидарность.
Ну, я думаю, что касается религиозной составляющей, то мы уже не раз слышали о том, что в школах все противники. Якобы у нас государство светское и многонациональное, и не надо тут вот делать упор на религию, на православие именно.
Одно дело светское государство, другое дело государство атеистическое. У нас же государство не атеистическое, у нас атеизм не является государственной идеологией. Следовательно, религия наряду с другими формами общественного сознания вполне может присутствовать.
Угу.
Мы не можем же детей воспитывать на какой-то, на отсутствии какой-либо идеологии. Нет идеологии, значит, нет воспитания. Да. В основе любого воспитания лежит какая-то идея. А какая идея должна лежать в основе воспитания?
Ну,
идея
у нас
отрицания Бога,
государство.
Идея отрицания Бога или, наоборот, идея провозглашения ценности религиозных, идей религиозной этики.
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы второй вариант как-то ближе был. Ну что ж, батюшка, давайте в конце этого выпуска закончим все-таки на позитивной ноте. Россия заняла первое место в неофициальном медальном зачете на Олимпиаде в Сочи 2014. Вот никто, собственно говоря, не ожидал этого. Все как-то так скептически относились. Поначалу очень много было каких-то сообщений такого, я бы даже сказала, ругательного характера. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. Вот, батюшка, болели ли вы, переживали ли за наших спортсменов в Сочи? Как вообще вам результаты Олимпиады?
Мне не очень нравится это слово, там, болел, да.
Ну, переживали.
Ну, и как такового глубокого переживания тоже не было. Конечно, хотелось, чтобы наша страна, наши спортсмены заняли достойное место на этой Олимпиаде, тем более, что проводилась она в нашей стране. Олимпиада давно уже перестала быть всего лишь спортивным соревнованием. Это очень важное международное, политическое и, я бы даже сказал, идеологическое событие, да. И, конечно, то, что мы заняли первое место в этом неофициальном медальном зачете, это вызывает чувство удовлетворения, некой национальной гордости, национального достоинства. Это, конечно, хорошо. Главное, чтобы вот этот заряд энергетический, который государство получило в ходе Олимпиады, он в дальнейшем был использован на созидание, на дальнейшее возрождение государства, духа нашего народа, на подъем чувства патриотизма, чтобы это было таким вот толчком к возрождению нации.
То есть не просто, чтобы все забыли, да, и там забыли благополучно об этих спортсменах, у которых зачастую даже...
Задача какая Олимпиада? Это пропаганда массового спорта. Это не элитарный спорт должен быть, спорт профессионалов и высоких достижений. Спорт должен быть массовый, да, чтобы люди вели здоровый образ жизни, чтобы как можно меньше было разного рода деструктивных зависимостей. Задача Олимпиады.
Что ж, батюшка, спасибо вам большое. Мне осталось только напомнить, что сегодня в передаче «Точка зрения» своим мнением делился настоятель храма Иоанна Воина, что в городе Березовском, отец Иероним. Всего доброго, спасибо вам большое и до новых встреч.
Спасибо, всего доброго.
С иеромонахом Иеронимом Амироновым беседовала корреспондент Мария Заостровных. Это был новый цикл «Точка зрения». Продолжение через неделю в это же время.